Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся к разговору. Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии протоиерей Андрей Рахновский. Сегодня мы говорим об изгнании из рая Адама и Евы.
И проекции этой истории на нашу семейную жизнь.
Да и на жизнь вообще. Отец Андрей, мы называем женщину, мы, мужчин, с высоты нашей, так сказать, мужественности, сосудом немощным. Мы называем женщину сосудом немощным именно по той причине, что именно Ева стала тем самым слабым звеном в истории изгнания из райского сада, или по какой-то другой причине?
Извини, можно я вмешаюсь? Мне кажется, что все-таки вот в моменте изгнания там, что называется, ответственность на обоих. У Адама ведь была возможность все исправить. Если бы он сказал, вместо что вот жена, которую ты мне дал, то есть сразу такой двойной перевод вот этой самой ответственности и на жену, и на Бога. Это ты мне дал жену, она мне дала плод, я ел, а я Д'Артаньян. Прошу прощения. Вот если бы этого не было, если бы он сказал, папа, прости.
Безусловно. Однако ж, тем не менее, у мужчин, с точки зрения православия, прав больше. Женщина не может быть священником. Женщина не может быть в храме с непокрытой головой. Женщина смущает взор мужчины. Женщина становится искушением. Но, как верно заметила Фаина Раневская, не было ни одной женщины, которая влюбилась бы в ноги мужчины, в конце концов. Она вечно искушает мужчину. Вот. Хотя она сказала немножко жестче, но смысл я передал довольно точно. Итак, отец Андрей, женщина – сосуд немощный. Именно по той причине, что именно по ее формальной вине Адам и Ева были изгнаны из райского сада.
А вот давайте, если посмотреть на, вот, скажем так, сам рассказ, все немножечко наоборот, кто активно действующее лицо здесь, и кто принимает на себя ответственность и решение, это Ева. Она разговаривает со змеем, она, в общем-то, с Адама не спросила, вкусила плод. Более того, что Адам послушался вкусил по ее совету. Где ж тут она как бы слабая? Вот. Наоборот, в данном случае Адам, который отказывается от какой-то ответственности, все валит на Бога, на жену. Спрашивается, это он разве как бы здесь сильный в данной ситуации? Мы этого не видим. Вот. Мне кажется, что здесь немножечко все сложнее. Поскольку я все-таки, вот можете со мной как бы что угодно делать, да, вот, но я все-таки считаю, что сейчас без какого-то конкретного пояснения, что физическая природа человека и тело человека имеет самое тесное отношение к животному миру. С этим, в общем-то, спорить как бы не приходится, как бы это так. А все-таки, ну, по крайней мере, у млекопитающих и у приматов есть ярко выраженный такой половой диморфизм, да, в том числе и относительная как бы слабость, относительная слабость как бы самки, да, и сила как бы самца, то в падшем состоянии у человека произошел некий откат к животному состоянию. И вот это мы, именно поэтому мы говорим, что женщина там, это апостол Петр на самом деле сказал, там, наимощнейший, да, вот, хотя бывает и такой, а немощнейший сосуд, это некая вот констатация состояния после грехопадения, когда все-таки животное начало, а со всеми его, скажем так, вот, условно говоря, там, маскулинностью и фемининностью, да, оно стало очень активно действовать в человеке. Вот. А поэтому тут немножечко это разные вещи. Одно дело, вот, некое, скажем так, биологическое, да, свойственное вот, приматам, да, вот, различие, половое различие, вот, и с другой стороны, все-таки некое волевые действия, которые связаны вот, с жизнью там, Адама и Евы, мы видим, что здесь картина, она такая, ну, неоднозначная. И более того, что мы ведь говорим о том, что как раз в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, и во Христе нету ни мужского пола, ни женского. И во Христе все обретают силу, как, в общем-то, и духовную, так и физическую, потому что после воскресения не будет никакой слабости женского тела и особой силы на этом фоне мужского тела.
Отец Андрей, если позволите, небольшая ремарка тогда, опять же, с моей стороны. Я продолжаю тут рефлексировать по поводу нашего женского состояния. И хочу сейчас с небес на землю, что называется, спуститься. Мы, женщины, ведь очень часто и в современной жизни, наверное, особенно берем на себя инициативу. И даже говорят, от того, как жена подаст определенную, там, определенные обстоятельства, интонация какая будет у нее и так далее, муж примет то или иное решение. Получается, на нас-то ответственность очень большая. И мы, женщины, зачастую даже не отдаем себе отчета в том, как мы этим пользуемся, если не сказать порой, что и манипулируем. Вот возвращаясь к этой истории о драме грехопадения, я просто, вот вы сейчас сказали, обратили на это внимание, что именно действительно Ева и со змеем там поговорила, и плод съела, и Адаму принесла, и как-то еще и, видимо, рассказала ему таким образом, что и он тоже ел. А как часто это в нашей жизни-то бывает? Вот прям подумаешь, и мурашки побегут, извините. Прямо как-то мне неловко совершенно.
Я пытаюсь представить себе хотя бы одну ситуацию, Алла Сергеевна, в которой твои слова были бы истинны. Не могу представить себе ситуацию, когда бы ты вот
это значит, что я хорошо маскируюсь.
Ах, вот оно что. Ну, а если откровенно? Можешь привести пример из реальной жизни, когда бы это действительно случилось?
Ну, есть прекрасный мультик про кота и лису.
Вот так вот, отец Андрей, приходится жить с человеком, который приводит в качестве примеров мультики.
Ну, это как метафора.
Да, я понимаю, но
отец Андрей, вы же
я на это
о чем
смотрю
я
более
говорю?
Рационально. То есть, понимаете, мы, как бы, скажем так, пленники нашего времени, пленники нашей культуры, в широком смысле этого слова. Поэтому я так думаю, что если такой вот сделать невозможное, провести анализ поведения женского и мужского, но расширить границы мирового масштаба, то есть брать в расчет разные человеческие культуры и в разные, как бы, эпохи, то я не думаю, что здесь настолько будет все, как бы, однозначно. Вот. Да, биологический момент, он здесь будет накладывать, как бы, свой отпечаток, но все будет очень по-разному. Поэтому, так вот, мы то, что, о чем мы сейчас говорим, да, давайте так признаемся честно, мы рассуждаем сейчас в рамках, скажем так, наших представлений, отчасти расхожих представлений, отчасти стереотипов, свойственных именно нашей культуре и тому, как бы, типу поведения, да, который считается в нашей, как бы, среде приемлемым. Поэтому у меня здесь более такой рациональный взгляд, я бы не совсем вас здесь поддержал.
Спасибо. Вот вы знаете, ваше неподдержание меня в этом разговоре меня очень-очень вдохновляет. Очень хочется, отец Андрей, поговорить еще все-таки и о сути прощения. Ведь не случайно у нас совпадают эти два дня: изгнание из рая Адама и Евы и прощенное воскресение. Все-таки хочу вернуться к этой мысли. Попроси тогда прощения человек, у нас бы, возможно, вся история сложилось бы иначе. Мы бы сейчас, может быть, даже иными несколько по природе были, чем вот те, какие мы есть. Ну, история, понятно, сослагательного наклонения не терпит.
Или бы и нас не было, а были бы просто Адам, Ева и райский сад.
Ну, мы не знаем этого. Мы этого действительно не знаем. И тем не менее, мне кажется, что вот это прощение и предложение нам со стороны церкви осмыслить важность вот этого самого «прости», и самого акта прощения очень-очень важно. Это то, что действительно может нашу жизнь каким-то серьезным образом изменить и, возможно, приблизить нас к тому райскому состоянию, в котором вообще-то и призвана жить семья – мужчина, женщина и их дети. Про детей отдельный разговор, там же очень серьезные последствия этого грехопадения. Там два, вот что называется, первых сына, да, у, может быть, лучших людей из всех, которые когда-либо были, потому что они напрямую Богом созданы, и один из сыновей убивает другого. Это первое убийство в истории человечества. Это тоже, в общем, вопрос, как это могло случиться. Ну вот, отец Андрей, роль прощения в нашей человеческой семейной жизни? Какова она? И можем ли мы, если мы правильно понимаем слово «прости» и слово «простить», действительно приблизиться к тому идеалу райской жизни, к которому призвана семья?
Ну, вот про рай с вами соглашусь, и про райские обстоятельства, что действительно прощение многое бы изменило. И мне кажется, именно по той причине, что ведь, понимаете, прощение – такая категория, которая на первое место ставит как бы личность другого человека и личные отношения. Вот такой могу привести пример, что ведь в этой ситуации такое ощущение, что Адам и Ева забыли о том, что они есть друг у друга. Выступают, как бы на первый план выступают абсолютно как бы посторонние к их отношениям вещи. Там страх наказания пред Богом, страх потерять какое-то как бы свое лицо, страх выглядеть, ну, скажем так, униженным, да, или обманутым, как бы страх взять на себя ответственность и вину. То есть стоит множество каких-то внешних абсолютно вещей, всякое сомнение, наверное, важных, да, как бы для человека, но они внешние. Если бы в этот момент Адам и Ева подумали, да, вот все это, все эти как бы неприятные моменты произошли, стоп. А что самое главное? Вот есть она у меня и есть я у нее. Вот если бы они вот рассуждали бы вот в таком, скажем так, в таком ключе, все было бы совсем по-другому. А ведь не секрет, да, что когда там начинаются в семье там споры, кто главный и кого должны все слушаться, мы понимаем, значит, это первый сигнал, что ушло у людей личное общение. Они из людей, которые живут вместе, любят друга, превратились в некие функции мужа и жены. Вот когда семья превращается в функцию, начинаются вопросы, да, как эта функция должна функционировать, и поэтому надо выяснить обязательно, значит, где будет там x, а где будет x квадрат. Но то же самое, вот вы сейчас говорили, вот как проекция вот этих вот тех событий, да, вот в сферу уже там семейной жизни, церковной, а что такое прощение? Вот все помнят, да, высказывание покойного отца Дмитрия, Царство Небесное, светлая память, да, что покаяние – это не I'm sorry, да? А давайте вот так порассуждаем, а что это такое? Я неоднократно, например, я прекрасно еще помню, вот первый мой такой опыт очень интересный приходской жизни, когда мы сидели вместе как бы с настоятелем храма, где я служил, и пришла женщина, которая работала как бы в храме, ну, какие-то были там недоразумения, недовольства, и она решила как бы уйти из храма, ну, другое какое-то место работы, хорошая, очень верующая женщина, она пришла как бы у настоятеля попросить прощения, простите меня, батюшка, чем я вас обидела, там настоятель у нее попросил, и, в общем, как они как бы хорошо как бы расстались, да. Казалось бы, ну, прекрасно, замечательно, вот. Редко, когда встретить, что люди, расставшиеся из-за какого-то конфликта, сохранили христианское отношение друг к другу. А вот давайте теперь немножечко этот, вот на этом примере остановимся, да, и посмотрим. На самом деле, подлинным прощением явилась бы только вот следующая ситуация. Когда эти два человека остались бы друг с другом, вопреки каким-то недоразумениям, продолжая терпеть друг друга и чувствуя необходимость в том, чтобы, несмотря на такие разногласия, оставаться вместе. Речь идет, по крайней мере, об одной такой приходской семье. Понимаете, о чем я говорю? То есть у нас, как бы вот, допустим, человек там ушел, например, в другой храм. Ну, ходил в другой, ну, что-то там не понравилось, ушел в другой храм. Ну, и говорит, ну, вы знаете, я на самом деле там ни на кого не обижаюсь, ну, вот я, скажем так, там, в другом храме там лучше, там, не знаю, что там, читают или поют, или там батюшка красивее проповеди говорит. Но разве это прощение? Ведь прощение – это не просто «прости, и я все, я к тебе претензий не имею». Если ты не готов с этим человеком потом взаимодействовать и жить, принимая при этом даже неразрешимые противоречия с ним, это настоящим прощением как бы не является.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и протоиерей Андрей Рахновский у нас сегодня отвечают на наши заковыристые, прямо скажем, вопросы о семейной жизни в проекции «Изгнание из рая Адама и Евы». Я сейчас внимательно слушал вас, отец Андрей. Вы сказали «страх». И мне тут пришло в голову, откуда взялся страх? Чего могли бояться Адам и Ева? Для них же не существовало никакого иного мира, кроме того, в котором они жили, кроме этого райского сада. Не было ничего за пределами этого мира. Я просто пытаюсь представить себе людей, которые не знают ни смерти, ни болезни, а лишь вечную жизнь и близость с Богом. Как они вообще теоретически могли чего-то бояться? Откуда взялся страх в райском саду?
Апостол Иоанн Богослов говорит: совершенная любовь изгоняет страх. Значит, есть и обратный процесс. Страх появляется там, где исчезает любовь. Исчезла сначала любовь к Богу, потому что Ева допустила себе мысль, что действительно Бог нас обманул. Какая тут любовь? А потом и раскол произошел, и, в общем, не то, что исчезла, да, но существенно надломилась и трансформировалась любовь между Адамом и Евой, когда они стали там, ну, я сейчас не буду повторять опять эту историю. Поэтому страх – это вот когда уходит, как вот и зло – это недостаток добра. То есть, видите, как мы определяем зло через отрицательную формулировку. Зло – это не есть что-то, а есть недостаток добра. То же самое страх.
Как тьма – недостаток света.
Тьма – недостаток света, а страх – недостаток любви.
Отец Андрей, ну, в таком случае, если вот так проанализировать свою жизнь и посмотреть на наши отношения друг с другом, в тот момент, когда у нас появляется, там, если, не дай бог, у кого-то появляется недоверие или страх, или там, я не знаю, что-то еще такое, что вот, наверное, можно как червоточину такое охарактеризовать. Значит, не хватает любви? Значит, где-то не дотянул и не доработал я или тот человек, с которым я взаимодействую? Вот опять же, да, у нас же всегда есть вот эта склонность стрелки ответственности перевести на другого, а не с себя спросить. По той же самой схеме, как это было вот в драме «Грехопадения».
И так бывает. Увы, правда такова, что, конечно, разлад между любящими людьми – это не всегда вина. Часто это беда. То есть, в данном случае для одного это будет вина, для другого беда. Но от этого как бы, ситуация она, не меняется. Поэтому да, любовь может быть прервана в одностороннем порядке. И действительно в семейном раздоре, конфликте может быть виноват один человек. Ну, скажем так, по совокупности факторов, да, понятно, что все виноваты, это априори, но так вот, как такой кумулятивный, если эффект рассматривать, да, то вполне возможно, что виноват какой-то конкретный человек. Тогда это его вина, а для другого человека это беда. Но все равно ситуация, она от этого легче не становится, если я не виноват, но я все равно попал в эту ситуацию. В этом
легче не становится, это, ведь рай утрачен.
Определенный трагизм вот этой ситуации. И с этим, в общем-то, приходится иногда жить.
Отец Андрей, вот если обратиться к прощению как к инструменту, с помощью которого можно было бы подобную историю исправить, как это работает? Как себя настроить на то, чтобы не сводить прощение вот к тому самому «I'm sorry», да, а к глубинному осознанию, что это такое и каким образом это может повлиять на нашу жизнь? Как прийти к такому осмыслению прощения, чтобы почувствовать его, не только мозгами понять, но и почувствовать, прожить именно вот такое прощение друг друга? Как Достоевский, да, там, помните, у него эта мысль «все перед всеми виноваты». Ну, в общем, есть такое.
А для этого есть, вот, есть в человеке, для этого в человеке должна быть какая-то базовая установка. Она заключается в том, ну, хорошо, вот, эта базовая установка, она очень хорошо видна по отношению родителям к детям. Вот, у родителей бывают разные дети. Но сколько мы видим, да, вот, безусловно, родительскую любовь. То есть там дети там могут творить не пойми что, там, становиться там, не знаю, преступниками, там, совершить какие-то разные неблаговидные поступки, да. Но почему-то, вопреки всему, базовая родительская установка – он мой. И мне с ним вот с таким жить и любить, да. То есть, это опять-таки, это некая базовая установка на приоритет личных отношений над абсолютно всем. Над любыми другими, скажем так, взаимодействиями вот, как бы в рамках нашей жизни. Вот. То есть, в смысле, материнский пример здесь очень просто яркий. Хотя и тут, может быть, по-разному мы с вами понимаем. Да? Вот. Вот если попытаться это расширить, то есть самое главное, что есть другой человек. И, в принципе, какой бы он главный для меня. А в таком случае, вот здесь есть такая базовая установка, это касается семьи, это касается приходской жизни, только там уже в роли этих, скажем так, других личностей выступают братья и сестры по вере. Да? А тогда, да, возможен вот этот даже не акт прощения, а процесс прощения. Вот это важно тоже понять, что это не прощение – это процесс. И в конце концов, это жизнь. Это состояние, в котором ты живешь всю жизнь. И оно не может быть единовременным. Вот. Понимаю, кстати, вот всю сложность этого, что очень трудно свести воедино, то есть некую благую мысль о прощении, о том, что мы как-то должны быть вместе. Очень трудно ее согласовать с теми чувствами человека, которые в этот момент могут жить абсолютно отдельной, скажем, по отдельной как бы, программе. Поэтому отцы нам вот дают такой совет. Делай дела любви. То есть не думай о чувствах, которые в тобой обладают, а делай дела любви. И вообще, надо сказать, что вот мы, по-моему, с вами это уже как-то вспоминали, да, вот отец Павел Флоренский, пытаясь такую произвести такое исследование в области человеческой культуры, говорит, что как раз вот то слово, которым любовь называют чаще всего в христианстве агапы, да, это именно любовь рассудочная, основанная на рацио, то есть на неком правильном представлении и осуществлении каких-то конкретных дел любви. Вот. Даже вопреки тем чувствам, которые человеком могут обладать.
Вы сказали то, что мне никогда не приходило в голову, отец Андрей. То есть можно делать дела любви, не любя?
А если под любовью, вот под словом «не любя» подразумевать некое эмоциональное состояние, ну, не знаю, такой ми-ми-ми, сю-сю-сю, но нет, я не думаю, что я с пренебрежением кем-то говорю, то это все то, все те действия, через которые чувствует любовь другого человека. То есть конкретные поступки. Я не знаю, там, ну, какой пример можно привести.
Помыть посуду.
Ну, хорошо, мыть посуду. Вздыхая, устало подавать лекарства. Вот. И так далее. В принципе, ну, вплоть до отдать свою жизнь.
Это такой мощный урок для всех нас, потому что, ну вот сколько семей действительно рассыпаются, между каким количеством супругов проходит огромная трещина, просто потому что супруги говорят, ну, один из них или оба говорят, ну, не люблю я тебя. Ну, ушла любовь, нет любви. А оказывается, что настоящая любовь, в общем, даже и не подразумевает чувства. Она подразумевает именно поступки и дело. И если мы будем помнить об этом каждый день, каждое мгновение, то и, в общем, наша семейная жизнь в каком-то смысле изменится. Ведь, ну, будем откровенны, муж не любит жену как-то все время одинаково. Вот он ее сегодня сильно-сильно любит, потому что она красивая и пахнет приятно. А завтра он ее любит меньше. Ну, просто потому, что она вот его, там, не знаю, отругала за что-нибудь, или вместо бифштекса приготовила салат из лука лакук, например. Авокадо – это ладно. А может быть, простой айсберг, отец Андрей? Да-да, может быть, простой айсберг с оливковым маслом.
Я даже не знала, по какому тонкому льду я хожу, оказывается.
Да, да. И вот наша любовь, она все равно как-то, ну, меняется в зависимости от этого. но не должны меняться наши поступки. И в этом смысле, вот для меня лично, это великий урок, который я сегодня открыл благодаря вам, отец Андрей.
А мы его благодарили, открыли благодаря нашему общению на самом деле.
Я хочу завершить разговор о Адаме и Еве и об изгнании их из рая. Вот каким, может быть, несколько неожиданным вопросом. А как сложилась их жизнь потом? Мы знаем об их детях, а вот о них, в общем-то, ничего не знаем. Я где-то слышал, что они жили не то 800 лет, не то 1600 лет. Как сложились их отношения? Где они нашли свой покой? Как они скончались? Где они похоронены, в конце концов?
Вы переживаете, как Адам мог несколько сотен лет прожить с одной женщиной?
Ну, и это то... Да, это мне даже в голову не приходило, но да.
Ну, что касается вот этих цифр, мы здесь мало что знаем. Возможно даже, что речь идет о том, что благодаря вот такому цивилизационному разрыву, который произошел благодаря потопу, просто поменялась система исчислений. Ну, другая математика в плане, как бы, системы. Вот, поэтому, может быть, в общем-то, года жизни древних людей не настолько отличались, как и от наших. Вот, просто вопрос о том, как считать. Поэтому здесь вот этот вопрос немножечко вот оставляю за скобками. Я, может быть, смешно отвечу, как на проповеди я слышал, один священник абсолютно искренне, прям вот настолько на душе это сказал, вы понимаете, настолько Адам Еву все-таки любил, что он даже и о Боге первое время забыл. Поэтому у них родились прекрасные дети, но, увы, с которыми потом было очень и очень много хлопот.
И это третий урок, который я вынес сегодня из нашего разговора. Страх – это всегда недостаток любви, а любовь – это далеко не всегда чувство, в первую очередь поступки, а Бога надо любить больше, чем жену. Вот. Спасибо вам большое, отец Андрей. Сегодня мы в программе «Семейный час» беседовали с настоятелем храма Ризоположения в Леонове, преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии протоиереем Андреем Рахновским. Каждый вечер субботы с вами, отец Андрей, это для нас маленький семейный праздник. Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Вернуться к этому разговору вы, как всегда, можете на нашем сайте radiovera.ru. Ну а мы с вами снова услышимся в следующую субботу в это же самое время на волнах Светлого Радио. Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.